Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Двенадцатая глава первого послания к Коринфянам начинается словами: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». В наши дни, как и тогда, эта тема продолжает оставаться очень актуальной. До сих пор Церковь, к сожалению, не всегда полностью понимает предназначение духовных даров и то, как эти дары проявляются. Именно поэтому в Церкви возникает порой так много крайностей. Одни, например, некоторые пятидесятнические церкви, злоупотребляют понятием духовных даров, не имея при этом четкого представления о том, в чем состоит предназначение духовных даров и каким образом они должны использоваться. В некоторых других церквях, напротив, многие дары Духа игнорируются, об этих дарах говорится, что они существовали только в прошлом, и их существование и действенность в наши дни отрицаются. Павел говорит верующим: «Не хочу оставить вас в неведении». К сожалению, в том, что касается духовных даров, в наше время многие верующие продолжают пребывать в неведении. «Знаете, — пишет Павел, — что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Очевидно, до Павла дошел слух о том, что в церкви был некий человек, говорящий на языках, а другой человек, якобы обладавший даром истолкования, утверждал, что когда тот молился на языках, он хулил Бога. Павел разъясняет коринфянам, что это невозможно. «Сказываю вам, — говорит он, — что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Иисус сказал однажды: «Если ваш сын подойдет к вам и попросит хлеба, вы же не дадите ему вместо этого камень? Если он попросит рыбу, вы не дадите ему змею, а если попросит яйцо, вы не станете предлагать ему скорпиона. Итак, если вы, земные отцы, знаете, как давать доброе своим детям, тем более Небесный Отец даст Святого Духа просящим у него». Откровенно признаться, я уже устал слышать, как люди говорят: «Будьте осторожны, когда открываете свое сердце перед Богом. Неизвестно еще, какой дух может в вас вселиться». Это ложь. Ваш Небесный Отец намного милосерднее, чем земные отцы. Если я, будучи чадом Божьим, искренне буду искать полноты Божьего Духа и просить Его исполнить меня Святым Духом и дать мне Его силы, то это богохульство даже предполагать, что Бог позволит каким-то нечистым духом войти в меня и овладеть мною. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым», — пишет Павел. «Если я исповедую Иисуса Христа своим Господом, то это только благодаря работе Духа Святого в моей жизни. Мы не можем назвать Иисуса Господом и искренне исповедать Его Господином нашей жизни, если Дух Святой не будет действовать в нас. Дары различны, но Дух один и тот же. Даров очень много, некоторые из них Павел перечисляет здесь, а некоторые в 12 главе послания к Римлянам. Дары различны, то есть их очень много, но Дух один и тот же. И служения различны, пишет Павел, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Дары различны, но даже один и тот же дар может проявляться по-разному. У меня может быть такой же духовный дар, что и у вас, но действовать в моей жизни он будет иначе. Бога нельзя ограничивать какими-то схемами и рамками. Он не подчиняется нашим шаблонам. Он оставляет за собой право действовать, как ему угодно, и его действия не всегда соответствуют нашим представлениям. Поэтому нельзя ожидать, что мой духовный опыт будет таким же, как у других. Скорее всего, Бог будет действовать в вашей жизни иначе, чем в чьей-либо еще. Он будет проявляться во мне не так, как в вас. Мои ощущения могут отличаться от ваших, и поэтому наличие или отсутствие каких-либо ощущений еще ни о чем не говорит. Вера не основана на чувствах, так как чувства приходят и уходят. Моя вера основана на Божьих обетованиях. Стоит ли мне стыдиться, что я не чувствую того же, что почувствовал кто-то другой? Конечно же, нет. У меня есть Слово Божье, и я опираюсь на Него. То же самое происходит и со спасением. Те, кто уверовал, рассказывают о тех ощущениях, которые они испытали, когда приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Услышав это, люди, ищущие Бога, зачастую начинают искать каких-то чувственных переживаний, вместо того, чтобы просто полагаться на Слово Божье и на Божьи обетования. «Бог обещал, и я верю Ему». Крайне важно, чтобы наша вера утверждалась на Слове Божьем, потому что лишь оно неизменно. Наши чувства очень изменчивы, но Слово Божье не изменяется. Если моя вера основана на Божьем Слове, тогда мои взаимоотношения с Богом будут по-настоящему прочны. Дары различны, но Дух один и тот же, Господь один и тот же, Бог один и тот же. У нас один Бог – Отец, Сын и Святой Дух. Но каждому дается проявление Духа на пользу, пишет Павел. Дав мне тот или иной дар Духа, Бог сделал это с какой-то определенной целью. Не для моего личного удовольствия, не для того, чтобы у меня была какая-то духовная игрушка, но для пользы всего тела Христова. Единственный дар, который Бог дал человеку, так сказать, для личного использования, это дар языков. Подробнее об этом даре и о том, как правильно им пользоваться, мы поговорим, когда дойдем до 14 главы. Но каждому дается проявление Духа на пользу. В греческом оригинале сказано «на пользу всех», то есть на пользу всего тела Христова. Одному дается Духом слово мудрости. Слово мудрости может проявляться по-разному. Мы уже читали, что действия даров Духа различны. В ранней церкви однажды разгорелся спор между эллинистами, то есть иудеями из языческих стран, и иерусалимскими иудеями. У обеих групп были свои последователи, и вот эллинисты решили, что их вдовы получают от церкви недостаточную финансовую и материальную поддержку, и они пришли к апостолам с жалобой на эту несправедливость. Апостолы собрали совет и постановили избрать 7 мужей Божьих, изведанных, исполненных Духа Святого и мудрости, которые могли бы заниматься распределением материальной помощи. А мы, добавили они, постоянно пребудем в молитве и служении Слова, потому что нехорошо нам, оставивши Слово Божье, пищись о столах. Вот вам пример слова мудрости. Обратите внимание, у 5 из 7 избранных были греческие имена, то есть, скорее всего, они принадлежали к эллинистам. Или другой пример. Когда некоторые братья из Иерусалима пришли в церковь в Антиохии и увидели свободу язычников во Христе, они сказали им: «Постойте, вы не спасетесь, если не будете обрезаны и не соблюдете закон Моисеев». Тогда Павел с Варнавой, для того чтобы расставить все точки над «и», собрали в Иерусалиме совет, и на нем произошло сильное разделение по этому вопросу. Тогда Петр встал и сказал: «Бог призвал меня, чтобы проповедовать язычникам, и когда я говорил им, на них сошел Дух Святой. Кто я такой, чтобы противиться Богу? Зачем мы должны возлагать на язычников бремя, которое сами никогда не могли нести?» Затем Павел и Варнава рассказали о тех чудесах, которые Бог совершил через их служение язычникам. Выслушав их, апостол Иаков встал и с мудростью сказал: давайте просто напишем им, чтобы они удалялись от блуда, от идоложертвенного и удавленины. Ведь это же самое главное. Зачем обременять их еще сверх меры? Это был еще один пример действия слова мудрости. Все согласились и остались довольны. Часто в спорах бывает так, что люди очень сильно расходятся во мнениях. Человек, обладающий даром слова мудрости, своим советом может разрешить все эти разногласия. Бог дарует слово мудрости тому, кому он сам желает дать его. И его нельзя просто использовать тогда, когда нам этого захочется. Бог дает слово мудрости в определенных ситуациях, и это служит к примирению и назиданию. Далее Павел говорит о слове знания. Иногда бывает так, что в той или иной ситуации вы каким-то образом точно знаете, что происходит на самом деле, но откуда у вас взялось это знание, вам неизвестно. В действительности, сам Дух Святой открывает это вам. Посредством этого дара Бог дает вам знание о том, что происходит с другим человеком. Иногда мне было достаточно просто взглянуть на человека, и я начинал понимать, точнее, Бог начинал открывать мне, в чем заключались проблемы и трудности этого человека. Не знаю, откуда и каким образом у меня появлялось это знание, но было такое чувство, что я просто каким-то образом уже знал это. Вполне возможно, что именно этот дар проявился у Петра, когда он разговаривал с Симоном, волхвом, который хотел купить у него власть возлагать руки на людей, для того, чтобы они исполнялись Святым Духом. Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель вместе с тобою. Я вижу, что ты исполнен горечи и зависти. Тебе лучше помолиться и покаяться». Петр видел этого человека насквозь. Честно говоря, я даже не всегда осознаю, когда в моей жизни проявляется дар слова знания. Иногда знание дается мне прямо во время проповеди, а я даже этого не замечаю. Как вы знаете, я частенько критикую так называемое почтовое служение. Люди, которые работают в таких служениях, большую часть времени занимаются тем, что рассылают по почте письма со вложенными в них фотографиями. Все эти письма приблизительно следующего содержания. Вот фотография одного из наших служений. Продолжайте свою финансовую поддержку этого замечательного служения Господу. Все их служение заключается в том, чтобы печатать плаксивые письма с просьбами о помощи и рассылать их по почте. Помню, как-то раз я упомянул в своей воскресной проповеди о таких служителях и сказал, что у многих из них есть роскошные виллы во Флориде, и что они разъезжают на белых кадиллаках. В понедельник утром у меня дома раздался звонок. Звонил один из таких проповедников. Возможно, он звонил из своего кадиллака. Он был в ярости. Его голос дрожал от возмущения и периодически срывался на визг. Он кричал: «Какое вы имеете право так отзываться о моем служении? Да вы понятия не имеете о том, как много я делаю для Господа». Я ответил ему: «Да, я, наверное, действительно ничего не знаю о вашем служении. А с кем, собственно говоря, я разговариваю?» «Как это не знаете? Ведь вы вчера сами говорили о моей вилле и моем кадиллаке», — сказал он. «Извините», — ответил я, — «но я действительно ничего не знаю о вас и даже никогда не слышал вашего имени. Я просто приводил пример и назвал первое пришедшее на ум курортное место и марку дорогой машины. Вас лично я не знаю, но, будь я на вашем месте, я, наверное, призадумался бы». Далее, продолжая разговор о духовных дарах, Павел пишет, что к этим дарам относится также вера. «Мы знаем, что каждому человеку дана определенная мера веры. Спасительная вера в Иисуса Христа — это дар Божий. Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар», написано в послании к Ефесянам. «Вера в Иисуса Христа дана мне Богом». Помните случай, когда Петр шел с Иоанном в храм, и у ворот храма сидел хромой человек и просил милостыню? Петр сказал ему: «Серебра и золота нет у меня, но я хочу дать тебе то, что у меня есть. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Сказав это, он протянул калеке руку и поднял его на ноги. От Петра требовалась определенная вера, чтобы вот так исцелить хромого. Во мгновение ока ноги этого человека окрепли, и он стал бегать, прыгать и славить Бога. Увидевшие его в храме люди стали переговариваться, не тот ли это хромой, который сидел у храма и просил милостыню. Вроде похож. А что это с ним случилось? В конце концов, исцеленный калека подбежал к Петру и обнял его. Тогда все окружающие стали приписывать это чудо Петру. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что вы дивитесь? Знайте, что именем Иисуса Христа из Назарета этот человек был исцелен и теперь стоит перед вами. Вы отвергли Иисуса, а он сделался краеугольным камнем. Вера в него даровала этому калеке исцеление, как и сами видите». Петр не сказал: «Моя вера исцелила его». Он не сказал: «Я постился и молился долгие годы, и вот результат». Напротив, Петр сказал: «Его вера исцелила его». Петр понимает, что это вовсе не его, Петра, вера поставила человека на ноги. Бог дал ему определенную меру веры в данной конкретной ситуации. Он дал ему дар веры для этого конкретного случая, и поэтому по вере он смог поднять человека на ноги, и Бог исцелил его. Дар веры заключается в том, что человеку дается особенная вера в какой-то конкретной ситуации. Это вовсе не значит, что теперь у этого человека всегда будет некая сверхсильная вера. Бог дает нам дар веры для того, чтобы произвести свою работу в какой-то конкретной ситуации. Это замечательно – осознавать, что Бог таким образом использует нас в своей работе. Это придает нам огромную уверенность, учит нас доверять Богу. Мы имеем возможность ближе узнать Его. Дар этот проявляется не очень часто, но когда он проявляется, может произойти много воистину чудесного. Иному, пишет Павел, даются дары исцелений тем же духом, иному — чудотворение, иному — пророчество. Пророчество — это провозглашение истины Божьей, открытой человеку через помазание Духа Святого, иному — развлечение духов. Ведь далеко не все духи, обитающие в нашем мире, от Бога. Иному, продолжает Павел, разные языки, иному истолкование языков. Об этих двух дарах мы поговорим подробнее при изучении 14 главы. Все же сие, говорит Павел, производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Итак, дары и их распределение находятся в абсолютной власти Духа Божьего. Я не имею права требовать, чтобы Бог дал мне тот или иной дар. Дух дает дары каждому из нас по своему усмотрению. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Мы — тело Христово. Взгляните на себя, на свое тело. Оно состоит из множества различных частей. Пальцы, руки, локти, плечи, глаза, нос, рот, ноги, ступни. Все эти части составляют одно тело. Если страдает один член, вместе с ним страдает и все тело. Если вы, к примеру, уроните на ногу кирпич, то страдать от этого будет все ваше тело. Так вот, все мы — части одного тела Христова, и да поможет нам Бог понять и принять это. Во все времена находились люди, которые стремились разделить тело Христова. Они пытаются возвысить себя над другими и считают себя самыми важными и необходимыми частями тела. Но нет, каждая часть в теле необходима для другой. Если все тело — это сплошное ухо, тогда где же будет зрение? И если бы все тело было один глаз, то где был бы слух? Бог соединил многие члены в одно тело, поэтому если страдает один член тела, то мы все чувствуем это. И если один из членов тела Христова прославляется, мы все должны радоваться этому. Павел говорит о единстве тела Христова. Я молюсь о том, чтобы Бог помог нам всем понять и применять на практике то, что мы читаем в Его Слове, чтобы мы не погрязли в самолюбовании и поисках собственной выгоды. Нам необходимо видеть тело Христово во всем его разнообразии. Да, может быть, в каких-то вопросах у нас есть разногласия, мы придерживаемся различных мнений, но мы по-прежнему братья и сестры во Христе, мы одно целое в Господе. Наше единство во Христе Иисусе гораздо важнее, чем возможные разногласия между нами по тем или иным вопросам, даже по тому же самому вопросу о духовных дарах. Главное помнить, что когда мы попадем на небеса, нас не будут там разводить по отдельным комнатам, баптистов в одну, католиков в другую, евангелистов в третью, а православных в четвертую. Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни лютеранина, ни православного, ни католика, ни харизмата. Все мы одно целое в Господе. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело», — пишет Павел, — «иудеи или эллины». И здесь можно было бы добавить «баптисты или католики», «рабы или свободные», и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Представьте себе, на что был бы похож мир, если бы каждый из нас состоял из одной единственной части тела. Один был бы в виде пятки, другой — в виде уха. «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука», — пишет Павел, — «то неужели она потому не принадлежит к телу? Если какая-то часть нашего тела и имеет право на жалость, так это ступня. Она практически все время пребывает во тьме, ей приходится мириться с теснотой и дурным запахом. Но она не жалуется. Может быть, только по ночам, после тяжелого дня, потому что в этом состоит та роль, которую она выполняет в теле. Она не пытается возвыситься и стать частью колена. Она не говорит: «Я не намерена больше сидеть в этом грязном и вонючем месте. Хочу стать чем-нибудь другим». И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», — продолжает Павел, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Некоторые люди считают, что поскольку они отличаются от других, они, должно быть, не принадлежат к телу Христову. Но они глубоко заблуждаются, просто не понимая того, в чем заключается их роль в теле церкви. «Если все тело — глаз», звучит жутковато, не правда ли? «То где слух?» — спрашивает Павел. «Если все слух, то где обоняние?» Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Как Ему было угодно. Обратите внимание на эту мысль, которая много раз повторяется в Новом Завете. Бог делает все по своему усмотрению, как Ему угодно. «А если бы вы все были один член, то где было бы тело?» — продолжает Павел. «Но теперь членов много, а тело одно». Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Итак, Бог творит, созидает тело Христово. И именно те части, на которые мы подчас смотрим сверху вниз, Бог избрал для того, чтобы превознести и благословить. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы — тело Христово, а порознь — члены. Вы все важны, вы выполняете жизненно важную роль и занимаете свое, особенное место в теле Христовом. Если вы не выполняете свое служение в теле, то телу этого не хватает. Поэтому каждый из вас и был помещен в тело Церкви, для того, чтобы вы могли выполнять в нем свое, особое служение. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Это риторические вопросы. Конечно же, не все апостолы, не все пророки, не все чудотворцы. И поэтому, говорит Павел, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. У Бога есть для вас нечто лучшее, чем все эти дары. И когда мы будем изучать 13 главу, в которой Павел пишет о Божьей любви, агапе, проявляющейся в жизни верующего, мы вспомним об этом стихе. Никогда не думайте, что вы не важны, что ваше присутствие не важно. Каждого из нас Бог поместил в теле Христовом с тем, чтобы мы выполняли в нем определенную роль. Одна из проблем церкви – это то, что так часто мы обнаруживаем тело в каком-то перекошенном состоянии, потому что каждый хочет делать то, что он хочет, и люди не прислушиваются к голосу Святого Духа, который управляет телом и направляет его. Из-за этого церковь порой и не имеет должного свидетельства в мире, потому что члены тела враждуют между собою, пытаясь занять какое-то выгодное положение. Что если бы ваше тело вело себя подобным образом? Что если бы ваши пальцы отказались бы действовать сообща? Или если бы ваши ноги хотели идти в разные стороны? Именно такая картина тела Христова часто предстает перед миром, когда каждый в теле хочет делать что-то свое и не подчиняется Святому Духу. Нам нужно быть послушными голосу Святого Духа, чтобы Он мог координировать и направлять нас. Поэтому будьте открыты для Его работы, чтобы Дух Святой использовал вас во славу Божью. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!